Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские военные продолжают осторожную специальную операцию в Славянске. Как ситуация на востоке Украины сказывается на ходе президентской предвыборной кампании? О российско-украинском конфликте в эфире «Свободы» говорят европейский комиссар Стефан Фюли, бизнесмен Михаил Ходорковский, экономист Евсей Гурвич. Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко признался в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой. Как это изменит ход следствия? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинские военные, по заявлениям властей Киева, продолжают специальную операцию в Донецкой области. Из Донецкой области поступают противоречивые сообщения. Сегодня на аэродроме города Краматорск взорвался вертолет Ми-8. Высказывается предположение, что вертолет взорвался при обстреле. Информации о жертвах нет. На фоне возможного вторжения российских войск на восток Украины в стране продолжается предвыборная кампания. Один из кандидатов на пост главы государства, Юлия Тимошенко, в обращении к Владимиру Путину заявила, что война, навязанная Украине, станет концом его режима. Лидер предвыборной кампании Петр Порошенко призвал Кремль немедленно назвать время и место переговоров для сохранения мира, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
На предстоящих 25 мая президентских выборах, по словам социологов, самая высокая явка избирателей за годы независимости Украины, более 90%, прогнозируется в западных и центральных регионах. Как заявляют Центр избиркоме, выборы главы государства состоятся даже в том случае, если Верховная Рада примет решение о введении военного или чрезвычайного положения на востоке страны. Бесспорным фаворитом предвыборной кампании по-прежнему остается бизнесмен, внефракционный депутат Верховной Рады Петр Порошенко. За последний месяц его рейтинг существенно вырос и достиг почти 30%. Только 9,5% у главного конкурента-миллиардера, лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. С результатом в 5% третью позицию занимает решивший возродить свою партию «Сильная Украина» Сергей Тегибко. Учитывая стремительный рост рейтинга кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, эксперты не исключают, что он может победить уже в первом туре, говорит руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Какая-то часть неопределившихся избирателей в русскоязычных регионах может просто в силу недоверия к нынешней власти не прийти на выборы. И вот именно снижение, существенное снижение явки в русскоязычных регионах, оно может помочь Порошенко набрать те самые несколько процентов для победы в первом туре. Но это пока только возможность.
Как отмечает Владимир Фисенко, рост популярности Петра Порошенко связан с несколькими факторами.
Активность на Майдане, и не только активность, но и контраст на фоне трех оппозиционных лидеров, которые не могли самостоятельно принимать решения, он выглядел самостоятельным, таким самодостаточным лидером. Не стало Януковича не только как президента, но и как кандидата. И возникла новая пара фаворитов Тимошенко-Порошенко. И Тимошенко и Порошенко воспринимались как сильные антикризисные менеджеры. Оба достаточно опытные государственные деятели, оба сильные лидеры. Но проблема Юлии Владимировны в том, что у нее высокий рейтинг недоверия. И значительная часть избирателей стала искать альтернативу. А кто приемлема альтернатива Юлии Тимошенко? И вот тут самым оптимальным вариантом оказался Петр Порошенко. Причем, как парадоксально, и для многих сторонников Майдана, и для многих избирателей Востока.
В последние дни основные участники предвыборной гонки встречаются с избирателями юга и востока Украины. Сергей Тегибко, рейтинг которого по сравнению с мартом упал на 2%, накануне общался с избирателями в Херсонской области. Здесь кандидат в президенты заявил, что Украина должна требовать от Москвы платить по мировым ценам за украинскую воду и электроэнергию для Крымского полуострова.
Необходимо делать все, чтобы мы не рвали экономические отношения с Крымом, а наоборот – улучшали их. Воду продавать, Украина должна зарабатывать на этой воде. Мы платим самую дорогую цену за российский газ. Пусть они платят правильную цену за украинскую воду. То же самое касается электроэнергии.
Как отметил Тегибко, Россия совершила большую ошибку, аннексировав Крым, и это, убежден политик, рано или поздно приведет к ее международной изоляции. Кроме Крыма, Российская Федерация может отобрать у Украины ее восточные и южные регионы. Вероятность вторжения российских войск на территорию восточных областей, как заявляют в Киеве, сейчас крайне высока. Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в обращении к Владимиру Путину заявила, что война, навязанная Украине, станет концом его режима. А накануне в Луганске Тимошенко призывала протестующих к диалогу с центральными украинскими властями.
Безусловно, источником агрессии есть Российская Федерация. Но в то же время я считаю, что украинцы, которые живут сегодня в Луганске и которые в том числе находятся в здании Службы безопасности Украины, сегодня имеют все возможности провести переговоры, найти тот вариант решения проблемы, который бы не только для тех людей, которые блокируют сегодня здание Службы безопасности Украины, был бы выходом, а, очевидно, был бы и надежным компромиссом для всех украинцев, которые живут на востоке и юге Украины. Через посредников я сейчас веду переговоры для того, чтобы такие компромиссы достичь.
Когда звучали эти слова Юлии Тимошенко, в Луганской области, недалеко от границы с Россией, о ситуации в этом регионе украинским телеканалам рассказывал кандидат в президенты Петр Порошенко.
Обстановка очень непростая. Люди раздражены. Люди хотят спокойствия. Люди хотят безопасности. Люди хотят предсказуемого режима перехода таможенной границы. Людей давно никто не слышал. И люди, безусловно, взвинчены. Но никто не ставит вопросы сепаратизма. Никто не ставит вопросы референдума. Все говорят об отсутствии работы. Все говорят о коррупции местных органов власти. Все говорят о решительности действий по наведению порядка на улицах. И я этих людей понимаю. Есть вторая группа людей. Это террористы. И террористы, которые с применением оружия угрожают местному населению. И, безусловно, государство должно с этими людьми, с террористами, говорить на понятном для них языке.
Вернувшись из Луганска в украинскую столицу, в пятницу Петр Порошенко призвал Москву срочно назначить время и место украинско-российских переговоров для сохранения мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Дипломатическая риторика стран Запада в отношении России становится все более жесткой. Соединенные Штаты готовы ввести против России новые санкции, если та не прекратит действия по дестабилизации на юге и востоке Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам Джона Керри, не должно быть никаких сомнений в том, что, несмотря на данные обещания в Женеве, Россия продолжает дестабилизировать обстановку на юге и востоке Украины. Наша разведка докладывает мне, что российские разведслужбы, ее военная разведка и спецназ играют активную роль в дестабилизации Восточной Украины. С этой целью Россия использует военных, оружие и деньги. Она занимается планированием операций и координацией действий на Украине. Украинцы перехватили и провели огласки переговоры между российскими агентами и их сепаратистскими клиентами на Украине. В Славянске, Донецке, Луганске были сфотографированы те же самые служащие российского спецназа, которые действовали от имени России в Чечне, Грузии и в Крыму. Некоторые из них хвастались по этому поводу на своих страницах на сайтах российских социальных сетей. Более того, мы видели, как сепаратисты на Украине носят и используют то же самое оружие и экипировку, которые используют российские войска специального назначения. Назвав начавшееся в четверг российские военные учения на границе с Украиной угрожающим шагом, Джон Керри сказал, что Россия рискует оказаться перед лицом новых и болезненных санкций. Я хочу четко заявить, если Россия продолжит действовать в том же направлении, это будет не просто серьезная ошибка, это будет дорогостоящая ошибка. Керри далее отметил, что ответ международного сообщества на выбор, который сделали российские лидеры, уже отрицательно сказывается на экономике России. Отток капитала из России в первом квартале 2014 года составил около 70 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Прогнозы темпов роста экономики России были пересмотрены, и согласно этим прогнозам, темпы роста замедлятся на 2 или 3%. И это при том, что в прошлом году рост национального валового продукта России был самым медленным с 2009 года. Тем временем Центральный банк России был вынужден истратить 20 миллиардов долларов, чтобы поддержать курс рубля, и таким образом ослабил буфер, защищающий Россию от внешних экономических потрясений. По словам Керри, если Россия не выполнит своих обещаний по деэскалации ситуации на Украине, а наоборот продолжит нагнетать обстановку, новые санкции со стороны международного сообщества приведут к еще более ощутимым последствиям для России. российской экономике. Джон Керри сказал также, что, пытаясь оправдать свои действия на Украине, российское руководство прибегает к возмутительным, как он выразился, пропагандистским приемам. Он, в частности, обратил внимание на замечание Владимира Путина о том, что интернет – это проект ЦРУ, созданный с целью контролировать весь мир, а также на заявления российских официальных лиц, которые назвали вооруженных до зубов и по-военному дисциплинированных людей, занимающих на Украине официальные здания, простыми активистами. Такого рода заявления, иначе как абсурдными, назвать нельзя, сказал Джон Керри.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Глава ведомства Европейского Союза по вопросам расширения Штефан Фюли сегодня призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Это заявление Фюли сделал в Праге, где завершился двухдневный саммит Восточного партнерства, посвященный пятилетней годовщине программы сотрудничества Европейского Союза с бывшими республиками СССР. О том, что обсуждалось во время пленарных заседаний и двухсторонних встреч, Фюли рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Александре Вагнер.
Говорили про многое, причем очень открытая дебата была. Я не могу сказать, что ответов было больше, чем вопросов. Некоторые из этих вопросов были очень серьезными, как, например, вопрос одного из президентов. А насколько мы были серьезными насчет партнерства, которое мы предлагали? Насколько серьезно мы задумались над вопросом, что может быть ассоциационный договор не финальная дестинация этих отношений? И второй вопрос, который как раз имеет соотношение с первым. А насколько серьезными были наши партнеры, когда речь идет о реформах, вот об этих самых реформах, которых цель есть приблизить наших партнеров к Евросоюзу на основе вот этих ценностей и принципов, которые стоят в основе наших отношений. А были и другие принципы, которые упоминались, как, например, принцип, что восточное партнерство – это не политика, которая толкает наших партнеров, чтобы они сделали стратегический выбор. Или Москва, или Брюссель. Нет. Восточное партнерство, наоборот, это политика, которая должна дать возможность нашим партнерам не только на словах, а на самом деле иметь вот эту свободу решения когда-то за счет своей ориентации и дальнейшего развития. И говорилось о том, что восточное партнерство никогда для нас не было о элитах. Это всегда также было о бизнесе, о гражданском обществе, о парламенте, о том, чтобы в этом процессе участвовало как можно больше людей. Счет Украины, как нам можно еще больше помочь Украине в сегодняшней нелегкой остановке. Такая дискуссия, конечно, у нас была еще в Литве, в Вильнюсе, во время уже третьего саммита Восточного партнерства. Но эта дискуссия была, я бы сказал, в других стратегических рамках ситуации в Европе. Так что это такая первая возможность с партнерами на самом высшем уровне об этих важных вопросах говорить.
Когда, например, планируется, возможно, подписание второй части договора об ассоциации, я имею в виду в данном случае экономическую часть, потому что этот договор был, насколько я понимаю, готов еще тогда, когда Виктор Янукович отказался его подписывать. Означает ли это, что в принципе речь идет только о том, чтобы поставить подпись и только нужно назначить дату?
Нет, я думаю, что решение глав государств, членов Евросоюза очень ясное. Во-первых, мы были готовы вот эту целую процедуру подписи разделить на две части. И причем я говорю о разделении подписов, церемонии подписов, а не разделении этого договора. Я думаю, что все это время надо использовать для того, чтобы разоблачить некоторые мифы насчет ассоциационного договора. Ожидание от государств, членов Евросоюза, что подпись закончится после президентских выборов в Украине. И, в общем-то, ожидание, что более-менее в то же самое время будет также подписан ассоциационный договор в Молдавии и с Грузией.
Что, по вашему мнению, вызвало такую сильную реакцию Виктора Януковича, что он этот договор отказался подписывать? Что в нем не устроило бывшего президента Украины?
Этот вопрос должен ответить он сам. С моих встреч с ним я могу высказаться только по двум вопросам, на которые я все-таки еще не нашел ответ. Во-первых, зачем Россия вместо того, чтобы ответила конструктивно на наши предложения, консультировать ассоциационный договор, его экономическую часть и торговую часть, также на отношения между Украиной и Россией, что она отказалась на эти консультации и вместо того приняла решение принять какие-то экономические меры против Украины. И второй вопрос, который я также не понял, зачем
президент Янукович все время, во время финализации этого договора, во время технической подготовки подписи, все время высказывался за подпись, а только 10 дней перед самым саммитом он высказался не против ассоциационного договора, но за то, чтобы отложить подпись. И для меня удивительно было то, что он ссылался на какие-то экономические данные вот этого негативного влияния односторонних мер со стороны России. И когда я спрашивал, зачем об этом говорите только мне, украинцам, потому что им надо, им это в первую очередь знать. Он мне сказал, а это почти как секрет. Мы не хотим, чтобы из этого был какой-то большой скандал. А я уже ему тогда говорил, что эти односторонние шаги со стороны Москвы, они не имеют никакой основы. В ассоциационном договоре нет ничего, чтобы каким-то негативным образом влияло на отношения между Украиной и Россией. Россия для нас стратегический партнер. И это бы не имело никакой логики, если бы мы в такой ситуации ожидали от Украины что-то другое, чем также иметь стратегические отношения с Россией.
То есть вы подтверждаете, что Россия отказалась принимать участие в переговорах о договоре об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом?
Этих предложений было сделано несколько. Я сам помню предложение, которое я сделал от имени целой Европейской комиссии во время встречи между Европейской комиссией и российским правительством в феврале прошлого года. Это больше одного года тому назад. А мы тогда во время этих разговоров, очень интересных и очень важных, конечно, для России, для Европейского Союза, говорили также про восточное партнерство. И в то время мы говорили откровенно о некоторых вопросах соотношения ассоциационного договора и таможенного союза и в будущем также Евразийской унии. И сделали некоторые заметки, сделали некоторые предложения, но реакции от премьер-министра, от правительства не было ни в ходе нашей дискуссии, даже не после этих разговоров.
А вы ощущаете давление России не только на Украину, но и на другие страны, которые принимают участие в Восточном партнерстве?
То, что мы слышим от наших партнеров, от наших друзей, это как раз говорит об этой пропаганде, даже психологической войне против ассоциационного договора.
Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюли в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 25 апреля. Продолжим украинскую тему. Российский экономист Евсей Гурвич опубликовал статью в газете «Ведомости», в которой предупредил, что Россия, взявшей в украинском кризисе жесткий внешнеполитический курс, может оказаться не по карману статус противостоящей Западу сверхдержавы. Ошибочное решение может перевести Россию в разряд среднеразвитых стран. Эти заявления Гурвича подтверждаются и международными индикаторами. Рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые за последние 5 лет понизило суверенный рейтинг России и сохранило негативный прогноз на будущее. С Евсеем Гурвичем беседует обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Не должно переезжать геополитические соображения, уровень экономического развития. Они вполне совместимы, как это у Китая. Но только не нужно ставить телегу впереди лошади. Что впереди должна идти лошадь, то есть экономика, она уже должна тянуть телегу. Уже страна может решать, из чего должен состоять груз, в каком соотношении должны находиться потребление, обороноспособность, оборона, накопление и так далее. Но если мы слишком выпячиваем геополитические задачи в ущерб экономическому развитию, тогда действительно в конечном счете не будет ни того, ни другого.
Но из вашей статьи следует, что России сейчас не по карману никакая такая геополитическая деятельность.
Но не по карману оказываться в изоляции, не по карману пытаться противостоять всему западному сообществу, не по карману создавать такие риски, чтобы инвесторы боялись приходить в российскую экономику.
Можно привести в пример статью, также опубликованную в «Ведомостях», историка Зубова, который преподавал в МГИМО. У Зубова после статьи она была другого плана, гораздо более жесткой. После этого у него были неприятности. Вы член экономического совета при президенте России. Вам не кажется, что высказанная вами позиция полностью расходится с нынешней позицией российских властей?
Видите ли, я ведь не даю оценок того, что правильно, что неправильно, я как врач. Я говорю, что такая линия, она в долгосрочном плане опасна. Как экономист я предупреждаю об опасностях того поворота, который мы сделали. Я считаю, что это мой профессиональный долг.
В среде экономистов в России вашу точку зрения разделяют?
Вероятно, большинство серьезных экономистов разделяют мои опасения.
Есть круг экономистов, к которым, насколько я могу судить, прислушивается правительство. И есть более-менее солидарное представление о том, какие издержки несет нынешняя политика российских властей. Правительство, по идее, должно понимать цену того, что сейчас происходит. Кремль продолжает придерживаться этой политики. Это значит, что Кремль не понимает последствий или не слушает?
Те, кто принимал решение, они обсуждали и принимали во внимание краткосрочные последствия экономические, но, возможно, недооценили долгосрочные последствия, о которых я и пишу.
Насколько, по вашим представлениям, экономическая политика и экономическая ситуация может влиять на изменение решений в Кремле?
Естественно, что высшие эшелоны власти в России, как в любой стране, прислушиваются к общественному мнению. Общественное мнение в значительной мере определяется экономической ситуацией, динамикой доходов, инфляцией и так далее. Экономика – это вещь повседневная. А возвращение Крыма в Россию – это разовое, краткосрочное явление. Это очень позитивно отреагировало общественное мнение, но это разовое событие. А инфляция и доходы – это повседневное.
Сейчас у вас есть ощущение, что Кремль, скажем, будет прислушиваться к либеральным экономистам?
В правительстве, в Центральном банке по-прежнему в основном представлены либеральные экономисты. Президент обсуждает и решает с их участием по-прежнему все текущие проблемы, все текущие вопросы. Что касается долгосрочных вопросов, мне кажется, что они просто отодвинуты на некоторое время. Бывают такие ситуации, когда возникает пожар, то долгосрочные планы отодвигаются. Через некоторое время нам все равно придется вернуться к их обсуждению.
О каких сроках идет речь? Когда Россия может почувствовать впервые последствия своей сегодняшней политики?
Трудно предсказуемо, не берусь сказать. Слишком неопределенная политическая ситуация.
Если представить, что Россия продолжит свой жесткий внешнеполитический курс, как долго она будет в состоянии экономически поддерживать этот курс?
Нет, здесь тоже разные могут быть сценарии. Это, конечно, не недели и не месяцы. У нас достаточный запас прочности. Поэтому я говорил о проблемах, которые на горизонте 10-20 лет, с которыми мы столкнемся, не проблемах, с которыми мы столкнемся через 2 месяца.
С другой стороны, вы говорите о том, что Россия сейчас стоит перед выбором, который определит ее судьбу на десятилетия. С другой стороны, из того, что вы говорите сейчас, следует, что президент России, что на самом деле эта стратегия тоже возможна, раз у России есть резервы для того, чтобы выживать вот так.
С экономической точки зрения, да. Я говорю, что политические решения, геополитические, они имеют свою инерцию. Их не так легко отыграть. Поэтому чем раньше мы проведем обсуждение долгосрочных последствий и выберем свой путь с учетом долгосрочных последствий, тем лучше.
Россия ведь одно из самых могучих ядерных государств. То есть у нее есть не экономический вес, а какой-то вне экономики геополитический вес. У этого веса есть какой-то экономический вес? То есть из-за этого России больше позволено экономически?
Ну, я не думаю, что инвесторы, принимая решение о том, инвестируют в Россию или нет, учитывают это.
Может Россия сейчас обособиться экономически и создать некую модель, когда она не будет столь зависима от внешнего мира?
Теоретически да, но просто это неэффективная модель. Весь мир сейчас идет по пути все большего разделения труда, ну, кроме отдельных стран, таких как Северная Корея. На этом пути, я уверен, как раз и будет снижаться наша роль в мировой экономике, наш удельный вес в мировой экономике, а значит и политический вес. Говорю, что этот путь невозможен, я говорю, что он бесперспективен.
Об экономической перспективе России московский экономист Евсей Гурвич. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко признался в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой. Ватикан и католический мир готовятся к канонизации двух бывших римских пап – Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. В России проходит всеобщий экологический субботник. Продолжим программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 25 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области на аэродроме города Краматорск взорвался вертолет Ми-8. Высказывается предположение, что машина взорвалась при обстреле. Информации о жертвах нет. Канцлер Германии Ангела Меркель считает разочаровывающими действия России в отношении Украины после достигнутых на прошлой неделе женевских договоренностей. Международный уголовный суд приступил к расследованию событий на Украине, которые привели к отстранению от власти президента Украины Виктора Януковича. Глава ведомства Европейского союза по вопросам расширения Штефан Фюле призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко сознался в организации убийства депутата российского парламента Галины Старовойтовой. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые за последние 5 лет понизило рейтинг России. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы, 25 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве завершила работу конференция «Украина-Россия-диалог», организованная бывшей главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Цели конференции, в которой приняли участие более 300 человек, в том числе много гостей из Москвы, провести символическую акцию солидарности российской и украинской интеллигенции. Вот что заявил об этом, выступая с высокой трибуны, Михаил Ходорковский.
За последний месяц самый задаваемый мне вопрос был: а зачем проводить нашу конференцию? Как это поможет Украине, которая сегодня оказалась, пожалуй, в самом сложном положении за всю историю своей государственной независимости? Как на это посмотрят наши сограждане в России? У меня на этот вопрос обычный ответ, который помогал мне 10 долгих лет. Делай, что должен, и будь, что будет. Мы собрались здесь по разным причинам. Но в первую очередь мы собрались здесь потому, что не согласны политикой президента России Владимира Путина в отношении Украины. Мы собрались в том числе и потому, что хотим выразить солидарность с украинским народом, которому кремлевский режим пытается помешать самостоятельно строить свою жизнь. Украине тяжело, но я не верю, что народ, который прошел за последние 10 лет две революции и выстоял на Майдане под пулями, готов смириться с потерей государственности. А это означает, что у нас есть основания не только для тревоги, но и для оптимизма. Мы собрались здесь еще и потому, что нас возмущает, как российская государственная пропаганда врет нашим собственным согражданам. И мы хотим сказать людям то, что сами здесь видим и сами здесь слышим. Ни один диктатор, какой бы могущественный он ни был, не сможет сделать нас врагами. Мы можем и хотим вместе решать вопросы, самые сложные задачи, которые ставят перед нашими народами жизнь. Мы сможем поговорить о разных вопросах. Об аналогах плана Маршалла для Украины. Про создание полноценного университета европейского образца на базе одного из ведущих вузов Украины. Про культурный диалог и про честное информирование общества. Самое печальное для нас, россиян, то, что президент Путин решает не глобальные стратегические задачи России. Он опять теперь в Украине используют свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду. А обижено за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Почему обижено? Потому что слишком уж очевидные параллели с тем, что сегодня у нас в России. В результате этих амбиций нашего президента надолго или навсегда заблокирована возможность для Москвы стать центром притяжения всего восточнославянского мира. Фактически похоронена идея объединения православной церкви вокруг Москвы. Миллионы наших соотечественников за рубежом стали объектом недоброжелательности. Вот узнаете, я долго искал аналогию. Это похоже на то, как если бы Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы создавать евроатлантический альянс, вели бы войска, например, в Канаду, чтобы диктовать, как строить отношения народу этой страны и для того, чтобы по пути оттяпать пару огородов. К слову, в результате этой глубоко непродуманной политики место славянского центра может спустя тысячелетия
вернуться к Киеву. В 21 веке можно жить по правилам минувших столетий. Можно по-прежнему мыслить в категориях силового объема территории, а не в категориях улучшения качества жизни людей. Только вот в современном глобализирующемся мире это не просто смотрится странно и диковато. Это проигрышное поведение. Строительство самой большой в Европе мечети в маленькой Чечне. Или морского моста на полуостров. Вместо дорог, школ и жилья, так необходимых самим россиянам за пределами Московского Садового кольца, вот реальный результат великих побед нынешнего режима. Мой личный опыт последних 10 лет приучил меня оперировать длинными временными периодами и помнить, что на смену темному всегда приходит светлое. И самые несбыточные мечты становятся явью завтра. Я горжусь своими согражданами, способными сохранить здравый рассудок, думать о будущем своей страны и готовых ради этого будущего пойти против мнения агрессивно послушного большинства.
Говорил бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. На конференцию в Киев приглашены экономист Алексей Кудрин, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, телеведущий Михаил Шац и Татьяна Лазарева, правозащитница Светлана Ганушкина и многие другие. Вот что о ходе работы конференции моей коллеги Евгении Назарец рассказала специальный корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Кристина Горелик.
Что касается выступления Людмилы Улицкой, главный тезис ее выступления, что культурное пространство шире, нежели пространство политическое, что она не поддерживает агрессивную политику России в отношении Украины. Она сравнила вторжение в Крым с вторжением советских войск в Чехословакию в 1968 году и надеется, что здравый смысл, единственное средство в этой ситуации разрешения конфликта, в этой ситуации одержит верх. С украинской стороны выступила Юрий Луценко. Также приветственное слово зачитали от Юлии Тимошенко, которая находилась в тот момент на востоке Украины. Задача Конгресса, как ее сформулировал Михаил Ходорковский, это начать диалог и найти общие, продумать совместные действия. Киев приехали такие политики, политологи, как Борис Немцов, Илья Пономарев, Станислав Белковский, Леонид Гозман, Александр Морозов, Дмитрий Орешкин, Марат Гельман и другие. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, Ян Рачинский и Александр Даниэль представляли правозащитное общество «Мемориал», адвокаты, юристы, такие как Вадим Клювгант и Елена Лукьянова, видела я священника Глеба Якунина. И приехало очень много журналистов с российской стороны, таких как Сергей Пархоменко, Антон Носик, Галина Тимченко, Ирина Ясина, Тихон Дедко, Екатерина Гордиева, Арина Бородина. И вот именно на секции по СМИ в первый же день Конгресса было видно, насколько напряжена атмосфера и насколько действительно существует много разногласий между Россией и Украиной. И несмотря на то, что в Украине участников Конгресса принимали очень тепло, вот я это видела собственными глазами, воздух вот на этой секции был просто наэлектризован. Много звучало обвинений в адрес российских журналистов в такой агрессивной пропаганде. Российские журналисты в долгу не оставались. Я была на секции «Права человека» и должна сказать, что правозащитники, в отличие от журналистов, очень быстро нашли общий язык друг с другом и прямо на секции скоординировали свои действия, и была сформирована коалиция по защите прав граждан, и особенно жителей Крыма, поскольку, вот как выступали на секции юристы, в Крыму сейчас происходит правовой коллапс, суды не работают, банки не выдают деньги, гражданство у всех разное, и люди просто не понимают, где они находятся, и сейчас для правозащитников самая главная задача – это скоординировать свои действия, чтобы защитить их права.
Как эти несколько десятков и сотни даже людей оценивают степень своего влияния на массовое сознание? Могут ли они тягаться с государственной пропагандой, о которой так много говорили журналисты? Ведь в России 80%, согласно даже самым независимым социологическим опросам, поддерживают действия российских политиков, российской власти.
Оценивают здраво. Все понимают, что те, кто приехал на Конгресс, находятся в меньшинстве, в подавляющем меньшинстве, но не теряют надежды все-таки достучаться и до российских сердец, и до украинских сердец, иначе бы просто они не приехали. И самый главный посыл, что сейчас надо хотя бы начать диалог, хотя бы договориться друг с другом. Очень много звучало фразы, я ее слышала постоянно от многих участников Конгресса, посмотреть друг другу в глаза, послушать, что говорят друг другу люди, в чем они и обвиняют. Может быть, попытаться договориться и посмотреть дальше, что делать совместными усилиями. Но, конечно же, все понимают, что информационная война проиграна, но это не значит, что нужно останавливаться.
О конференции «Украина-Россия. Диалог» рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Кристина Горелик.
Свобода в клубах. Наринская и Ревзин, специальные корреспонденты издательского дома «Коммерсант» о жизни после телеканала «Дождь» и без Венецианской биеннале. Видеотрансляция в субботу в 19, в радиоэфире в воскресенье в 12:22 часа, в четверг в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свободы».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 25 апреля. Российская судебная хроника. Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко сознался в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой, которое было совершено в 1998 году, и назвал второго соучастника преступления. Показания Глущенко стали известны со слов его адвоката, но эта информация не вызывает доверия у стороны потерпевших. На тему работала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сенсационное заявление Глущенко стало известно благодаря его адвокату Александру Афанасьеву, по словам которого убийство Галины Старовойтовой можно считать раскрытым, поскольку его подзащитный подробно рассказал об организации и подготовке преступления и не только признался в соучастии, но и назвал имя второго организатора, которое пока не разглашается в интересах следствия. Известно только, что это имя раньше в деле об убийстве Старовойтовой не фигурировало. По мнению адвоката, показания Михаила Глущенко должны существенно скорректировать основную версию этого преступления, которая имеется у следствия. Несмотря на это, сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова, не склонна слишком доверять показаниям Михаила Глущенко.
Последние месяцы всякие интервью дает только Александр Афанасьев. Это адвокат Михаила Ивановича Глущенко. Ну, естественно, ему надо показать, что он работает, и ведь он действительно работает. Однако я нахожусь в тесном контакте со следственной группой, и для меня никакой сенсации в ночных новостях не было. Михаил Иванович называл разных людей уже несколько раз. Кого он назвал в этот раз, можно только догадываться, но как подается информация от Афанасьева, все, поворот какой-то в деле, я этого не вижу. Опять это ложная какая-то сенсация. Понятно, что Глущенко хочет получить срок поменьше, если ему таковой присудят. Понятно, что они будут пытаться разными способами смягчить его наказание, это мне все понятно. Но мое мнение, что в истине заинтересованы все-таки потерпевшие. Коих я и представляю.
Сенсация все-таки есть, ведь Глущенко признался в соучастии в организации преступления, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков. Тем не менее, и он не склонен переоценивать показания Михаила Глущенко, которого лично знает на протяжении многих лет как бывший оперативник.
Я лично его задерживал и потом внимательно смотрел за этим шоу. Не было ни разу в истории его боестолкновений, либо бесед с любыми правоохранителями, пусть это будет уголовный розыск, как я, или ФСБ, когда он вел себя адекватно. Ни разу не было беседы, разговора. Это всегда была либо игра, либо бред. По первой своей судимости он у нас сумасшедший в Алмате. Он признан невменяемым. По второй судимости в 91-92 годах он написал лично, и у меня есть эти заявления о том, что он завербованный турецкой разведкой шпион и должен взорвать тракторный завод на Украине. Это все официальные документы, это не мои измышления. Потом, когда его уже взяли в рамках вымогательства Шевченко и крутили по Старовойтовой, он выдавал сентенции о том, как тамбовская мафия получала с него деньги и что он потерпевший. Когда началась история Старовойтовой, так сказать, с ним, он выдавал все, что угодно. На протяжении многих лет без улыбки с ним не встречаются. Он говорит, Михаил Иванович, ну на этот раз, что у нас? как сказал мой товарищ, оперативник на очередном допросе, Михаил Иванович, тебя не записывают, тебя снимать надо.
По мнению Евгения Вашенкова, следствию предстоит сложнейшая игра в бисер. Скрупулезно сопоставляя все факты, которые имеются в деле, надо будет постараться отделить из всего того, что наговорил Глущенко, 10% правды. Интересно, что еще 15 апреля появилась информация о том, что Михаил Глущенко хочет заключить соглашение со следствием, с тем, чтобы в дальнейшем снизить себе срок. Тогда же писали о том, что он собирается назвать в качестве своего сообщника известного авторитетного предпринимателя Барсукова Кумарина.
Ну, конечно, ну а кто же? Миша же знает, как устроены страсти Следственного комитета и как устроено медиа-мнение. Вот он будет называть, я знаю, одного красноярского гангстера. Ну что это такое? Ну, конечно, Кумарин. Я бы на его месте назвал бы Жириновского. Ну, делать новости так делать, правильно?
Если к убийству Галины Старовойтовой действительно причастен Михаил Глущенко, то зачем ему это понадобилось? И кто является не просто организатором, а заказчиком преступления? Об этом речь пока вообще не идет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В субботу во многих городах России по инициативе федеральных и местных властей пройдет всеобщий экологический субботник. По словам организаторов, речь идет об уборке бытового мусора, что должно улучшить экологическую обстановку в стране. Однако независимые российские экоактивисты относятся к этому мероприятию скептически. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Профессионалы говорят, что современный мир диктует новые подходы не просто к уборке, но и к утилизации мусора. Координатор проекта токсической программы «Гринпис России» Рашид Алимов говорит, что экологи предлагают московскому правительству включить вопрос о сортировке и переработке бытового мусора в экологическую стратегию Москвы.
Это, конечно, повод задуматься о загрязнении, которое мы устраиваем, о тех условиях, в которых мы живем. Безусловно, убирать мусор надо, никто с этим спорить не будет. Но важно понимать, что мусор не только выбрасывают там, где его не должно быть, но, в принципе, мусора не должно образовываться, он должен перерабатываться. И только таким образом можно решить проблему отходов. Поэтому, на наш взгляд, важно не только убирать мусор с глаз долой, чтобы его не было видно, а очень важно следить за тем, чтобы мусор отправлялся на переработку. А для этого в городах России, безусловно, нужно внедрять раздельный сбор отходов самими людьми, потому что в противном случае смешанный мусор, из него гораздо сложнее извлечь полезные фракции и гораздо сложнее все это переработать. Эффективность этого процесса достаточно низка. Greenpeace предлагает, например, правительству Москвы включить в экологическую стратегию города план перехода к нулю отходов, то есть к тому, чтобы все отходы направлялись в переработку или вторичное использование как вторичные ресурсы, как вторсырье. Мы предлагаем московскому правительству включить эту идею нуля отходов в экологическую стратегию Москвы до 2030 года. На наш взгляд, это вполне возможно, учитывая средства и ресурсы, которыми располагает Москва.
Ожидать какого-то серьезного экономического эффекта от экологического субботника не стоит, считает руководитель Ассоциации московских мусорщиков Лазарь Шубов. Но в целом, по его мнению, мероприятие это весьма полезное.
Есть профессиональные службы, которые этим занимаются, регулярно вывозят, за этим следят. А поскольку сейчас весна, ну а после весны, вы сами знаете, нападло много веток, много листьев. Да, это полезно вывести. Это пользу приносит. Но что касается твердых бытовых отходов, ну вот городской мусор, то, что говорят, только это неправильно говорят. Конечно, здесь пользы никакой нет. Это очень мало удастся собрать.
Уборка бытового мусора без его сортировки и возможностей дальнейшей переработки бессмысленно, считает представитель Greenpeace Россия Рашид Алимов.
Если какие-то уборки проводятся, то нужно стремиться к тому, чтобы уборка мусора, она сопровождалась также сортировкой собранных отходов, иначе экологический смысл этой акции будет несоизмеримо значительно ниже. Безусловно, работа людей имеет смысл. Важно и то, что люди делают, и важно то, что, делая такую работу, люди фактически самоорганизуются и начинают осознавать себя как движение, выступающее за более ответственное отношение к окружающей среде. Поэтому, на наш взгляд, все это имеет смысл.
В российских городах в последние годы появились раздельные контейнеры для бытового мусора. Но, по мнению специалистов, чистое копирование опыта бюджета развитых стран в России выглядит достаточно странно. По словам доктора технических наук Лазаря Шубова, контейнеры проблему не решают.
Вы понимаете, так как делается в Москве, это вот полной безграмотности все делается. Это ничего не дает, потому что установка контейнеров для селективного сбора – это всего лишь одно небольшое звено в общей цепи селективного сбора, а все остальное не решается. С населением никто не работает, ему не объясняют, зачем, что это нужно. Сортировочные комплексы никто не строит, потому что все, что соберут, это должно идти на сортировочные комплексы, на доводку, на подготовку к переработке. Мало работают над развитием технопарка для переработки вот собранного вторсырья. Один элемент какой-то вот поставили, и причем совершенно не так, как это нужно. Поэтому никакой пользы это не даст, это я вам официально говорю. Наблюдают уже 15 лет за этим, за 15 лет ничего не меняется. Селективный сбор – это отмывание денег, то, что делают. Это угробленные деньги на поставленные контейнеры.
Организаторы Всероссийского экологического субботника намерены его сделать широким и массовым мероприятием. А итоги апрельской уборки они подведут 5 июня в день эколога. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ватикан и весь католический мир готовятся к событию, которое считается главным для церкви в 21 веке – причисление к лику святых сразу двух великих почивших понтификов – Иоанна Павла II и Иоанна 23. Торжества состоятся 27 апреля. Из Рима корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Итальянские средства массовой информации подчеркивают, что на церемонии причисления к лику святых на площади Святого Петра в Риме будут присутствовать сразу четыре понтифика – ныне действующий папа Франциск, заслуженный папа Бенедикт XVI, а также незримо два канонизируемых понтифика – Иоанн 23 и Иоанн Павел II. Как сказал монсеньор Либерио Андреатто, глава Ватиканского паломнического агентства, в Риме произойдет событие, никогда прежде не имевшее места в истории – одновременное присутствие двух здравствующих и двух святых пап. Высокопоставленный католический прилад осторожно высказался относительно предполагаемого количества паломников, назвав цифру, исчисляемую сотнями тысяч верующих. Согласно официальным предварительным оценкам римских городских властей, ожидаемое число паломников составит 3 миллиона человек. В преддверии канонизации возникло множество непредвиденных проблем. Союз работников муниципальной полиции объявил так называемую «дикую забастовку». Полицейские под разными предлогами отказываются нести службу в самые критические часы именно в воскресенье. Поводом послужил отказ римского муниципалитета оплачивать по повышенным тарифным ставкам сверхурочные в праздничные дни. К забастовке примкнули более 1000 муниципальных полицейских. Нет ясности и в том, кто будет оплачивать торжества. Согласно предварительным оценкам, стоимость мероприятия составит 11 миллионов евро, в то время как Ватикан намерен внести свою лепту в покрытие расходов на сумму всего в полмиллиона. Мэр города Игнацио Марино во избежание дефолта городской администрации просит правительство Италии об оказании срочной и чрезвычайной финансовой поддержки в размере 500 миллионов евро. Отдел папской канцелярии, занимающийся распределением мест на церемонии канонизации, буквально завален требованиями о предоставлении чрезмерного количества пригласительных билетов. И это несмотря на то, что в недавней проповеди понтифик подверг резкой критике именно итальянских политиков и правящий класс в целом, назвав их близорукими и тупоумными, и сравнив их с повапленными гробами. Рекорд по количеству запрошенных приглашений поставили члены парламента Алессандро Пагано от партии «Новый демократический центр» и Рокко Буттильоне от Центристского союза. Каждый из них потребовал по 6 пригласительных билетов для родных и близких. Для итальянского премьера Маттео Ренци, ревностного католика, каждое воскресенье отстаивающего обедню в своем родном городе Понтасьеве в Тоскане, зарезервированы два места на него и супругу, по левую руку от понтифика, рядом с президентом Италии Джорджо Наполитано с супругой. Однако глава правительства намерен привезти с собой и троих детей, а для них места не предусмотрены этикетом. МВД Италии распространила информацию о том, что ввиду присутствия в Риме большого количества паломников и туристов, в итальянскую столицу стекаются со всей Европы воры-карманники. Во время канонизации на площади Святого Петра будут задействованы оперативные работники, переодетые католическими священнослужителями.
Рассказывал римский корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий. О значении канонизации двух римских пап, подготовки этого праздника и об особенностях жизненного пути Иоанна Павла II и Иоанна 23-го, мой коллега Александр Гостев расспросил живущего в Риме журналиста, входящего в так называемый «папский пул», знатока политики и истории Ватикана Алексея Букалова.
Мир находится накануне, может быть, самого важного в 21 веке события жизни Римской католической церкви. Требуется соблюдение определенных условий, которые в данном случае были запротоколированы. Наличие двух, по крайней мере, чудес, зафиксированных и засвидетельствованных, которые не имеют такого
общего, в частности, медицинского объяснения. Для Иоанна Павла II этим чудом оказалось необычайное исцеление монахини французской в Лурде, в знаменитой французской святыне, от болезни Паркинсона, той самой болезни, которой страдал и сам Иоанн Павел II. Я нарочно подчеркиваю чудо, которое признано за папой Войтылой, потому что его канонизация не имеет прецедентов в истории Римско-католической церкви по скорости, по тому короткому периоду, который прошел после смерти понтифика. Сразу же на площади Святого Петра, после объявления о смерти Иоанна Павла II, появились плакаты «Санто Субито», «Святой сейчас же».
Одно чудо вы назвали, а нужно же и второе чудо. Насколько я помню, это исцеление какой-то женщины в Коста-Рике, которое тоже произошло от молитв по уже почившему Иоанну Павлу II. А что касается чудес, которые сотворил Иоанн 23, о чем там идет речь?
В обоих случаях, и то же самое относится к Иоанну 23, речь идет именно о молитвах за его упокой и обращенных к нему молитвах с просьбами об исцелении. Это тоже одно из условий, которое включено было папой Павлом VI в так называемую апостольскую конституцию, которая некоторым образом усовершенствовала систему беатификации, это провозглашение блаженным и канонизации. Таких чудес было собрано гораздо больше, около двух десятков, но выбраны были именно два. Беатификация папы Иоанна Павла II прошла в кратчайшие сроки. Беатификация – это событие в некотором роде местного значения, когда подвижник христианский возводится на алтарь, но он упоминается у себя на родине. Беатификация Иоанна 23 была введена уже Иоанном Павлом II, который считал его одним из своих учителей. И эта беатификация запомнилась историкам, потому что для того, чтобы перенести тело нового блаженного из подземной крипты собора Святого Петра, где хоронят римских понтификов, в алтарную часть требуется провести определенную церемонию. Это церемония опознания тела покойного. Эта церемония проходит очень официально, торжественно, в присутствии санитарного врача ватиканского и настоятеля собора, и многих священнослужителей, офицеров швейцарской гвардии. Скрывается саркофаг. И вот когда открыли кипарисовую крышку гроба, то увидели, что Иоанн 23, а прошло уже несколько десятков лет, Иоанн 23 абсолютно нетленный, спит с улыбкой на подушке. Все бросились на колени, святой, святой, и его тело на следующий день было выставлено перед собором Святого Петра, чтобы верующие убедились в этом. Он до сих пор сейчас покоится в стеклянном гробу в соборе Святого Петра. Папа Франциск сказал, что он решил провести совместную канонизацию, чтобы подчеркнуть значение двух своих великих предшественников. Это действительно с его стороны очень серьезная такая акция, в том числе и идейная.
Помимо признанных конгрегаций по канонизации святых чудес, что сделали для Римско-католической церкви, для всего христианства Иоанн Павел II и Иоанн 23?
Иоанн Павел II прославился как один из самых медийных церковных лидеров. Он обрел колоссальную популярность, объехав 120 с лишним стран. Папа, который был потрясающий коммуникатор, он замечательно общался. Одно из огромных свершений в его жизни было нарушение постулата о непогрешимости папы Римского и Римско-католической церкви. Папа впервые попросил прощения за грехи Римской церкви, за способствование работорговли, за участие в преследований инакомыслящих, за костры инквизиции, за умолчание Холокоста, все исторические грехи Римско-католической церкви, для того, чтобы признать которые требовалось огромное мужество. Накануне этой канонизации состоялась премьера мюзикла в театре Бранкаччо, музыкальное такое из двух действий, шоу, посвященное жизненному пути Иоанна Павла II. Что касается Иоанна 23, который пошел в историю как добрый или красный папа, добрый в силу своей благотворительности и своего характера, а красный, потому что он повернулся в сторону коммунистической доктрины. Это не значит, что он ее признал, но во всяком случае он первый встретился с советскими представителями. Знаменитая аудиенция 1963 года, которую папа Иоанн XXIII дал зятю Хрущева Алексею Ивановичу Джубею, тогдашнему главному редактору газеты «Известия», и дочери Хрущева ради. Эта аудиенция, она делала много шума. Он был великим реформатором, и он созвал Второй Ватиканский собор, который постановил реформу церкви, модернизацию ее. Последующая политика римских пап отошла в значительной степени от этой линии Иоанна 23-го. И то, что папа Франциск сейчас соединяет эти две фигуры, символически свидетельствует о его намерениях продолжать реформирование.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 апреля работали мои коллеги Александр Гостев и Всеволод Гнетий, был римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов. Завершается подготовка к канонизации Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. Вот так обстояли дела в пятницу 25 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Завтра я проведу программу «Итоги недели. Радио Свобода». Но знакомство с главными событиями сегодняшнего дня вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.